Глава 3. Гудрончик. Святой Василий Великий пишет об одном языческом философе, который говорил: «Прежде я хотел, чтобы все делалось по-моему, но видя, что ничего не делается так, как я хочу, я стал желать, чтобы делалось все так, как делается, и через это стало выходить то, что все стало делаться так, как я хочу». Преподобный Иосиф Оптинский. Совсем близко послышались крики, клекот и удары крыльев. Тройл и Серх выскочили из кухни. Анни, Фенгюс и Орлон усмиряли Грифона, оттаскивая его от Таамак, Хаара и Бетлы. Анни повис у Грифона на шее, затрудняя его движение. Фенгюс и Орлон создавали живую стену. Улита уже протиснулась в квартиру и втащила за собой Бетлу. Будучи дамами габаритными, Бетла и Улита закупорили коридор, мешая Корнелию вырваться на лестницу и совершить благородный поступок. Героический связной ограничился тем, что прыгал, размахивал флейтой и взвизгивал. «Клюв! Держите ему кто-нибудь клюв! Почему никто не держит клюв, я вас спрашиваю?» Тройл негромко, но властно окликнул Грифона, взметнувшегося на задние лапы и раскидавшего Фенгюса с Орлоном. Услышав его голос, утихомирился. Болтавшийся у него на шее Аней вновь оказался на ногах и открыл дверь, пропуская Таамак и Хаару. «Вздорное животное! Пусть скажет спасибо, что я сдержалась и не пустила в ход копье!» Оскорбленно произнесла Хаара, созерцая круглый глаз и желтый, круто изогнутый клюв.
«Молчи, ослица! Вон он уже лапу поднимает!»
Зашипела Таамак, проталкивая Валькирию в квартиру. Разговор Тройла с Валькириями вышел кратким. Присутствовал при нем только Иссиорх. Без особых предисловий генеральный страж сообщил, что Багров прощен и может дальше оставаться оруженосцем Ирки.
«Он некромаг», — заявила Хаара. «Ну и замечательно», — ласково ответил Тройл.
«Что?»
«Замечательно в том смысле, что моего решения это не отменяет.
Тот, кто споткнулся один раз, споткнется и во второй, и в третий. Чем раньше отсечешь пораженную конечность, тем меньше будет зона ампутации», — упрямо сказала Хаара.
Тройл посмотрел на руки Хаары. На среднем пальце правой был пластырь. Должно быть, содрала, когда метала копье.
«А как же ампутация? Я думаю, отсечь по запястье было бы в самый раз. Вдруг заражение уже началось?» — озабоченно сказал Тройл.
Хара спрятал руки за спину.
«Это разные вещи!» — заявила она хмуро.
Тройл доброжелательно коснулся ее локтя и ничего не ответил. Хара немного оттаяла, но упрямо повторила.
«Он нас предал!»
«Возможно. Но не вам знать, сколько боли он при этом испытал. Оставьте их с одиночкой в покое. Дайте каждому пройти его путь».
«Вы думаете, Багров придет к свету? Да никогда! Это запутанный, ковыряющийся у себя в пупке эгоист!»
«У каждого пупка свой путь. Пусть Матвей сделает все, что зависит от Матвея. И тогда свет сделает все, что зависит от света», — улыбаясь, сказал Тройл.
Хара оглянулась на Таамак, ожидая от нее поддержки. Могучая Валькирия отмалчивалась, почтительно разглядывая золотые крылья генерального стража.
«Хватит вражды! Свет бьет, но не добивает», — терпеливо повторил Тройл.
Ему было немного досадно, что Валькирию он не убедил.
«Мы служим свету», — брякнула Таамак.
«Ну и прекрасно. Но тогда служите ему, начиная со своего сердца, а не с соседнего. Не будьте шипящими бабками из тайного эскадрона Легула, которые прогоняют накрашенную девушку в джинсах, случайно заглянувшую в церковь. Свет не нуждается в услугах добровольной полиции. Я, генеральный страж Тройл, говорю вам, что Багрову дан шанс. Чего же вам еще?»
Голос Тройла был все еще тих, но уже грозен. Даже Хаара и та уловила.
«Ваше, конечно, право, но до добра это не доведет», — буркнула она, покоряясь. «Закон есть закон. Любое исключение создаст дыру, в которую полезут все. Никому ничего нельзя прощать».
Прощать нужно всем. В отдельных случаях слишком деятельное псевдодобро опаснее бездеятельного зла. С Багровым решено, и хватит об этом.
Таамак и Хаара сопили. С Тройлом они больше не спорили, но их недовольство было очевидным. Одна Бетл радовалась за Ирку и, не таясь, улыбалась. Для Иссерха это казалось уроком. Впервые он ясно увидел, почему Валькирии не свет. Они считают, будто лучше света знают, что ему нужно. Не хотят любить то, что есть, и всегда хотят все улучшать. Даже на Тройла посматривают теперь с подозрением, а он ли это? Может, оборотень? Не затесалась ли тут каким-либо боком измена? Дождавшись, пока Валькирии уйдут, Улита приблизилась к Тройлу. Что-то смущало ее. Она стояла и дергала широкой, почти мужской ладонью длинную кофту.
«Ну?» — спросил Тройл поощрительно.
«Я тут хотела... думаю все время...»
— начала Улита, но оборвала себя и, махнув рукой, выпалила.
«А может ли быть прощен Арей?»
Тройл разглядывал ее, чуть сдвинув брови.
«Ага, сейчас! Сегодня Арей, завтра Легул. А почему не Тухламон? Все на него орут, все обижают гадика!»
— влез в разговор Корнелий. Однако Улита к нему даже не повернулась. Она смотрела только на Тройла.
«Не я решаю, кому быть прощенным».
«Но вы же генеральный страж!»
«И что из того? По-твоему, я сотворил небо и звезды?» — тихо ответил тот.
Улита тоскуя опустила глаза.
«Ну тогда хотя бы объясните, почему?»
— сказала она беспомощно.
«Я могу только предположить. Арей не способен искренне пожелать прощения», — ответил Тройл.
«При определенных обстоятельствах он мог бы сказать «прости»,
— настойчиво сказала Улита.
«При определенных обстоятельствах он смог бы выдавить «прости» сквозь зубы. Пожелать же прощения означает повернуться к прошлому спиной и никогда, даже на мгновение, не пожелать обернуться. Слова же, как таковые, вообще не обязательны. Нужно только движение сердца».
«Которого Арии нет?»
— недоверчиво спросила Улита. Тройл вздохнул.
«Идем на кухню. Я все-таки хочу сегодня закончить борщ по-эдемски», — сказал он.
В это же время в общежитии озеленителей Чемоданов стоял у окна и поливал йодом фиалку. Он обожал делать мелкие гадости. Зудука, свесив ноги, сидел на шкафу и, используя баллон с дезодорантом и зажигалку, играл в Горыныча, пуская пылающие струи. Несмотря на то, что было уже почти утро, общежитие озеленителей гуляло и шумно пело песни разных народов. Под окнами кто-то долго кричал, грозился, но так и не подрался. Чемоданов, предвкушение дежуривший у подоконника, разочарованно отодвинулся вглубь комнаты. Меф, только что завершивший поединок с Мошкиным, разглядывал на своем торсе красные пятна от шеста. Завтра некоторые исчезнут, а другие станут черными, потом фиолетовыми, потом лиловыми. Так и будут менять цвета до бесконечности.
«Тебе не больно, нет?» —
сочувственно спросил Евгеша.
«Щекотно!» — поморщился Меф. «Может, ты не будешь садить со всей дури? Я же тоже могу тебя мечом по шее рубануть! В учебном режиме, с разворота!»
«А я не со всей дури. Я в полдури», — обиделся Евгеша. «Ты же знаешь, когда надо, я кирпичи и складки выбиваю».
«Да знаю я».
«Ай!»
— Меф ткнул пальцем в самое больное пятно и скривился. «Все же странно, насколько человек зависим от физической боли. Возьми кого хочешь — философа, писателя, музыканта, парящих мыслью в заоблачной выси, и прищеми им дверью хотя бы ноготь мизинца, и все». Всякую возвышенность, как корова языком слезала. «Где йодик? Где зеленка? Срочно меня к доктору, умираю я!» Меф ушел в душ, погремел водой, жестяным звуком падавший в поддон, и назад вернулся уже в майке. Пока он ходил, жизнь стояла на месте и обрастала событиями. Дафна и Мошкин ели холодный суп с курицей. Самое здоровое занятие для 5 часов утра. Рядом на свободном стуле, раскинув крылья, дохлой муфточкой валялся депресняк.
«Ну как? Унитазную крысу сегодня видел?» —
хлюпая супом, спросил Мошкин. И правда, к Мефу и Дафне уже неделю приходила крыса, мокрая и бесстрашная. Было непонятно, откуда она берется и как проникает внутрь, пока Меф не увидел собственными глазами. Крыса приходила из унитаза. Потом Меф разобрался, в чем дело. В унитазе вода стоит только в одном месте, пробкой, а дальше труба полая и идет с малым уклоном. Меф терпеть ее не мог, а Дафна напротив жалела и подкармливала. Чемоданов шатался по комнате и скучал. Согнав кота прицельным пинком, он обрушился на стул. «Никто не хочет прикола?» – радостно спросил он. Все с беспокойством уставились на Петруча, зная, что приколом может оказаться даже граната без чеки. «Сегодня я иду, вижу вначале повешенную кошку, потом дохлую ворону, а потом понимаю, что это просто привязанная к дереву ленточка. Во какие бывают глюки! Ну как?» Чемоданов с торжеством огляделся, не встретил ни в ком интереса и, помрачнев, потребовал свою долю супа. «Жри прямо из кастрюли, чемодан», — посоветовал Меф. Тревожно покосился на Дафну и поправился. «Я хотел сказать, кушай из кастрюльки, Петя. У нас закончились чистенькие тарелочки». Мальчик Петя стал кушать из кастрюльки, производя ужасные всасывающие звуки.
«Катя говорит, вытирать об себя руки некультурно», — внезапно произнес Мошкин, глядя на Чемоданова.
Петруча перестал жевать. Изо рта у него свисала капуста.
«Какая еще Катя? Женщина, ребро! В костях мозга нет!»
«Катя говорит, в костях костный мозг», — сразу возразил Мошкин.
«Кто твоя Катя? Профессор?»
«Нет, Катя учится с ним в полиграфе», — объяснил Меф с улыбкой.
«Это та, которая у него маечку взяла постирать?» «У змеище! Издали подобралась!» — буркнул Чемоданов.
Даф молча показала пальцем на обои, на которых фломастером было выведено. «Сказав гадость о ком-то, ты сказал ее о себе».
«Светлая пропаганда!» — проворчал Чемоданов. «А мне по барабану! Все равно змеище!»
Евгеша довольно заулыбался. Для него Катя была настоящим сокровищем. Наконец-то Мошкин всегда знал, чего хотеть, и имел кучу готовых мнений. С этой же Катей, кстати, связана была занятная история. Мошкин рассказывал ее так.
«Еду в институт и вижу по дороге парня в зеленой куртке с оранжевыми карманами и желтыми рукавами. Натурально попугай, да? Я смотрю и думаю, неужели найдется еще хоть один придурок, который эту куртку купит? Потом пришел, а Катя встречает меня в такой же куртке».
«Постой», — осторожно спросила Дафна. «А твоя осенняя куртка, ну, в которой ты вчера приходил, она разве не...»
«Так это она и есть. Катя мне ее передарила. Она ей велика оказалась», — ответил Мошкин с робкой улыбкой.
Когда мальчик Петя Чемоданов съел все, что имелось в кастрюльке, они с Мефом стали вспоминать про вчерашний дождь и спорить, кто больше намокает — человек, который идет под дождем, или человек, который бежит. Меф утверждал, что который бежит, потому что он еще и грудью капли сшибает.
«Зато он меньше времени под дождем проводит», — напирал Чемоданов.
Мошкин не вмешивался. Он только вспоминал, как шагал вчера по огромной луже, в которую превратилась вторая хуторская улица, останавливался и спрашивал.
«Когда ты совсем мокрый, дождя можно уже не бояться, да?»
Пока они припирались, соскучившаяся Дафна пела депресснику колыбельную.
«Спи, моя гадость, усни».
Бывали случаи, когда Чемоданов и Меф спорили о какой-нибудь ерунде часа по два, и Даф, зевая, отправлялась спать, оставив их выяснять, сохранится ли человеческая культура, если 5 мужчин и 5 женщин попадут на необитаемую планету, не имея даже гвоздя и шариковой ручки, или не сохранится.
«Подчеркиваю, имей в виду», — наконец сказал утомленный Чемоданов.
Горло у него сипело от многократного повторения одного и того же.
«Да имел я тебя в виду», —
отвечал Меф, под глазами у которого голубели подковы. Он посмотрел на часы и со стоном встал, чтобы собираться в универ.
«А я тогда посплю часик на твоей кровати. Вечером тренировка», — сказал Мошкин, обрушиваясь на диван Мефа.
Диван скрипнул всеми пружинами. Вернувшись из университета, Меф обнаружил у входа в общежитие мотоцикл из Сёрха, прикрученный цепью к выносной рекламе магазина «Продукты». Возле мотоцикла на корточках сидел обросший бородой зеленитель в шлепках и ногтем большого пальца ковырял цепь там, где с нее содралась краска.
«Здравствуй, Аксакал, твой мотоцикл?» – спросил Меф.
Ну а зеленитель не растерялся.
«Тут парковать нельзя. Слющий, да?» –
сказал он, отодвигаясь от мотоцикла не дальше, чем на шаг. Меф некоторое время прождал, пока он уйдет, но так и не дождался. А зеленитель смотрел на него круглыми глазами и грозно шевелил большими пальцами ног. Тогда Меф ушел сам. И Сёрк с Дафной сидели за столом. В первую секунду Меф подумал, что они играют в карты.
но они раскладывали фотографии. Мев взглянул Дафне через плечо. На одном из снимков он узнал Тухламона. Другие тоже показались ему знакомыми. Когда-то он часто видел их в очереди суккубов и комиссионеров.
«Этот?» – спрашивал Исерх, подвигая один из снимков.
«Он бы не рискнул. Очень уж Арея боится», – отвечала Даф и двигала вперед другой снимок. «Скорее уж этот. Вечно первым лез и наглел».
«Исерх, скоро без мотоцикла останешься», – сообщил Мев. Вскочив, хранитель подбежал к окну. Озеленитель раздобыл где-то ножовку и влюченно пилил цепь. «Да нужен ему мой мотоцикл!» «Говорил я Улите, крась лучше!» – зевнул Исерх, возвращаясь на свое место. «Ты что, не собираешься ничего делать?» «Цепь заговоренная. Чтобы ее перепилить, нужно лет 6», – довольно объяснил Исерх.
Он закончил сортировать карточки и убрал лишние со стола, оставив только несколько.
«Вот они, самые удачливые суккубы и комиссионеры мрака, которым начальство делает послабление. Есть и другие, но, думаю, вначале стоит проверить этих».
«А зачем их проверять?» – спросил Меф. Он видел в свое время столько пластилиновых рож, что теперь его от них мутило. Из любопытства Буслаев подошел к окну. Разочаровавшись в ножовке, бородатый озеленитель уже работал циркуляркой, добытой на ближайшей стройке. Рядом, настороженно поглядывая по сторонам, вертелось еще трое озеленителей. Циркулярка звякнула, диск разлетелся. Дафна посмотрела на Исерха, тот кивнул.
«Есть предположение, что у кого-то из них твои ножны», — объяснила Дафна.
Буслаев подался вперед. О существовании двух других артефактов он слышал и прежде, но считал их легендой.
«Мои ножны? А щит?»
Дафна беспомощно оглянулась на шкаф. Меф нетерпеливо потянул дверцу. На него обрушилась лавина одежды. Недовольно зашипел, щеря зубы, дремлющий вечно в самых неподходящих местах депресняк. Меф задрал голову, сдернул с верхней полки рюкзак. Из-под рюкзака плеснул светом каплевидный щит с женской головой. Разглядывать его Меф не стал. Он не признавал эстетики ради эстетики. Оружие он делил на то, что работает, и на то, что не катит. Схватил щит, надел на руку. Стремительным толчком воли вызвал меч. На мгновение меч притянулся к щиту, точно поздоровался с ним после долгой разлуки и сразу отстранился. Меф прокрутил меч в руке. «Давай проверим щит! Атакуй!» – потребовал он у Исерха.
«Лучше начать с Маглодий», – мягко возразил тот.
Меф повернулся к Дафне.
«Давай самую сильную!»
Дафна извлекла флейту и, сложив в голове Маглодию, коснулась губами мундштука. Раньше бы она сделала это, не задумываясь, но сейчас ей было жаль его. Последнее время Дафна настолько омефилась, что даже слово «мифический» писала через «е» – «мефический». А тут, нате вам, поли в него боевой Маглодией.
«Как-то сразу. Я не могу. Ты в курсе, что Маглодий понарошку не бывает? Если уж шарахнет, то...»
«Давай!» – нетерпеливо повторил Меф. Дафна выдохнула штопорную Маглодию, не самую сильную, но одну из самых удачных. Спиралью закручиваясь вокруг противника, Маглодия терпеливо выискивала в его броне брешь и наносила туда удар. Меф полетел кувырком, спиной опрокинув стол. Исерх помог ему подняться. Потом он нашел щит и вернул Мефу. Тыльной частью руки Буслаев вытер нос. На руке дрожала капля крови, похожая на шарик.
«С этой ясно. Давай другую», — распорядился он.
«А одной тебе мало?» — грустно спросила Дафна.
Меф, как всегда, не склонен был признавать поражение. «Слишком длинная. Я бы тебя мечом достал. Мне важно было проверить, отражает или нет», — заявил он и снова загородился щитом. Дафна выдохнула следующую. Это была сильнее прежней, но не такая изворотливая. Соткавшись из воздуха и из мысли Дафны, звуки ударили в центр щита. Меф качнулся, но устоял. «Отлично! Еще!» Вскоре Дафне пришлось напрягаться. Она никогда особенно не утруждала себя зазубриванием атакующих Маглодий. Хватало тех нескольких, которые она регулярно использовала. Из 17 стандартных атакующих Маглодий щит пробили только 2. Часть не сработала вообще, потому что Дафна, мало практикуясь, что-то в них напутала. Еще 4 нанесли Мефу некоторый урон. Остальные щит стряхнул небрежно, как дождевые капли. Уже под конец Дафна вспомнила Маглодию тройной атаки. Первая волна звуков на время ослепляла противника, вторая подбрасывала его, третья ударяла по нему, как ракетка по подкинутому мячику. Меф был знаком с этой Маглодией прежде, но никогда ничего не мог ей противопоставить. Можно отразить выпад клинком, но как отразишь мчащийся на тебя грузовик?
Уже после первой слепящей волны, уверенный, что его сейчас впечатают в стену, Меф, забывшись, перехватил меч обеими руками и внезапно понял, что щит исчез. Он оборонял все тело, при этом словно не существовал. Вторая волна соскользнула с защиты Мефа, лишь слегка опалив ему волосы, а третья прокатилась над ним, не причинив никакого вреда. Пораженная Дафна опустила флейту. Меф сделал мечом несколько пробных выпадов с обеих рук. Щит не мешал, не сковывал движений, хотя Меф и ощущал его присутствие. И лишь когда Меф пожелал этого и перебросил меч в правую руку, щит возник снова. «Ну что, закончились маглодии? Теперь давай ты!» — в азарте крикнул Меф Иссерху. Тот развел руками. «Да что я? Я старый, изломанный байкер. Ты вон с ним справься. Давай, Корнелий, только не зашиби», — лениво сказал Иссерх, кивая куда-то за спину Мефа. Буслаев обернулся, не понимая, откуда в комнате мог взяться Корнелий. В следующую секунду Иссерх с силой дернул за ковер и мгновенно закатал в него Мефа вместе со щитом. На свернутый ковер хранитель аккуратно поставил стул и сел на него. Буслаев извивался как гусеница, из ковра торчала только одна голова. Иссерх ногой придвинул к себе разбитые маглодии часы и послушал ухом, тикают ли они. «Дафна, тебе пора. Надеюсь, Улита уже выследила суккуба. Одного из тех троих. Я просил ее еще с утра», — сказал он.
«Суккуба? Какого?» — спросила Даф.
«На месте узнаешь».
«А я!» — завопил из ковра Меф.
«Нам с тобой лучше не маячить. С этой публикой я больше Улите доверяю. С пугнем, залежет на дно, за год не выцарапаешь. Да не извивайся ты, силы береги. Тебе сегодня в другой город ехать». Меф от удивления перестал ворочаться.
«Куда?»
«Скоро узнаешь. Дыши носом, это успокаивает».
Объясняя Дафне, как найти Улиту, Иссерх вышел из общежития. Четыре озеленителя таинственно улетучились. Мотоцикл валялся на газоне. Лукоморская цепь исчезла вместе с его задним колесом и рекламой магазина продукты.
«Даже перепиливать не стали. Надо было к раме крепить»,
— ошеломленно прохрипел хранитель. Дафна засмеялась и, протолкнув в горловину рюкзака морду высунувшегося депресняка, телепортировала. Возвращение Эйдоса внешне мало повлияло на Улиту. Нимбы у нее над головой, разумеется, не возникло, и привычки остались теми же. Разве что изредка она останавливалась посреди улицы и на несколько минут замирала со слегка досадливым выражением лица, пальцем царапая грудь. Она точно ощущала в себе что-то тревожащее, существующее не по законам этого мира и выпадающее из круга ее привычных занятий. Когда Даф ее увидела, Улита сидела напротив старого здания мэрии и, скучая, цыганской иглой колола себя в ноготь. У проезжавших по Тверской автомобилей лопались шины. За спиной Улиты сурово взирал на ее делишки московский князь Юрий Долгорукий. Рядом с Улитой стояла коробка острых куриных ножек. Видимо, бывшая ведьма по старой привычке увела из сетевого ресторанчика чей-то обед.
«Потому что у меня жевательный рефлекс. Этакое затянувшееся младенчество. И вообще, кратковременная я какая-то. Высокий накал мысли не могу сохранять сутки напролет. И хороший не могу быть сутки напролет. Во мне все непрочно».
Жалуясь, Улита дирижировала куриной ножкой, что несколько снижало накал трагизма.
«Суккуба нашего видела?» — спросила Дафна. «Пока нет. Но сегодня он точно тут будет».
«Уверена?»
«Расписание мрака надо знать. Пуфс ввел новые правила. Сегодня он принимает от буквы А до Д. Смекаешь, что получается?» — заявила Улита.
Дафна засмеялась. В ее смехе было много полупрезрения, полуснисхождения, которое мы испытываем к чужому начальству и которое моментально исчезает, едва только начальство становится собственным. Улита тоже засмеялась, но гораздо более натянуто. Она все еще числилась в сотрудниках мрака, хотя на самой Дмитриевке почти не бывало. Примерно через полчаса, когда Дафна устала всматриваться в толпу, Улита дернула ее за рукав.
«А вот и наш попугайчик!»
– прошептала она.
«Где?»
Дафна, недоумевая, обернулась. Голубь на руке у московского князя мало походил на попугайчика. Улита схватила ее за плечо и толкнула за киоск с мороженым.
«Стой тут и не высовывайся!» – велела она.
«А попугайчик?» – наивно спросила Даф.
«Сейчас будет! Такой напугайчик, что прямо запугайчик!» — пообещала ведьма.
От Большой Дмитровки к Тверской катился кругленький маленький человечек в желтиком плащике, похожий на лимон с ножками. Вид у него был независимый, а ладони он засунул в карманы так, что наружу торчали только большие пальцы, которыми он непрерывно шевелил. Щечки у человечка были пористые, круглые, а подбородок и лоб равномерно вытянутые, что усиливало сходство все с тем же лимоном. Когда он поравнялся с киоском, ведьма сделала быстрый шаг вперед и подхватила его под локоть.
«Ваши документики, уважаемый!»
Лимон подпрыгнул от ужаса и из желтого сделался зеленым, мгновенно утратив товарный вид. Документики он показать не пытался, только дрожал.
«Здрасте!» – проблеял он. «Знаешь, кого я поймала?» – спросила Улита.
Дафна втянула носом воздух, больше доверяя нюху, чем глазам. От незнакомца в плащике пахло духами пополам с пшикалкой для горла. «Суккуба», — безошибочно ответила она.
«Ну, это и так видно. А какого? Разве тебе из Сёрх имени не говорил?»
Даф мотнула головой. Улита встряхнула лимона за ворот.
«Разве ты его в канцелярии никогда не видела? А, ясно. Ария его редко вызывал. Вот подсказка. Это суккуб, с которого мрак не требует эйдосов, не требует отчетов, соглашается держать на земле за просто так. Нехилая зацепочка, а? Вообрази, за просто так!»
Дафну не спасла и зацепочка.
«Ну ты мать даешь! Это же Гудрон!» –
изумилась Улита. Дафна хмурилась. Имя было ей хорошо знакомо. Она вспомнила, что одно время его долго искали боевые двойки золотокрылых.
«Гудрон? Что, тот самый?» – спросила она как-то недоверчиво. «Угу. Тот самый Гудрон. Наисамейший такой гудрончик!»
— охотно согласилась ведьма. Дафна вцепилась в загривок депресснику. Конечно, она знала, что мрак проводит кампанию по уничтожению важных понятий. Уничтожить их, разумеется, нельзя, но можно попытаться извратить, придав слову другой смысл. Было истиной, стало оскорблением.
«Так это он? Тот самый комиссионер, который портит слова? Он изгадил слово «тварь», и убогий тоже он!» «Из прелестной женщины комплимент он сделал?» «Он!» – наябедничала Улита.
Она протянула руку и пальцами растянула суккубу мягкие щеки. Лимон в ужасе дергался, пытаясь слинять, но секретарша держала крепко.
«А ну, улыбочку! Вас снимает скрытая камера!»
Гудрон тревожно зарумянился. Щечки его дрожали. На них образовывались нескончаемые бугорки и мешочки.
«А не буду работать за спасибо. Тоже ты?» «Человек, который такое брякнул, хотя бы понимает смысл слов».
«Это в переносном смысле. Надо же иметь чувство юмора», — сказал Гудрон поспешно.
«Ладушки, тогда скажи с чувством юмора. Легул, меня побери, и я тебя отпущу. В ту же секунду. И пусть даже смысл будет самый переносный»,
— с азартом предложила Дав. У Гудрона заметались глазки. Улыбка под дряблым щечком увильнула к ушам и затерялась без следа.
«Видите ли, друзья мои, я бы, конечно, сказал, но поймите меня правильно. Данное фразеологическое выражение «легул меня», ну, это вы понимаете, не столь закрепилось в языковой традиции. Посему из опасения быть ложно понятым, я, пожалуй, не возьму на себя смелость исключительно с семантической точки зрения». «Слушай, Дав», — нетерпеливо шепнула Улита, — «а ведь мы не можем его отпустить. Я у мрака еще числюсь, а он на меня накап... А! Что ты делаешь, гаденыш?»
Она еще не договорила, когда лимон, обвисший у нее в руках как пустой плащик, брызнул ей в глаза из баллончика и укусил ее пластмассовыми зубами за запястье. Ведьма от неожиданности разжала пальцы. Гудрон рванулся, выскочил на проезжую часть и зайцем запрыгал между кудящими машинами.
«Лови его!» –
заорал Улита. Со второй попытки Даф выдернул из рюкзака застрявшую флейту. Маглодия настигла суккуба в воздухе, когда он наполовину телепортировал. Послышался короткий вопль, хлопок, и все исчезло. На дорогу выбросило несколько разноцветных тряпок. Дафна опустила флейту.
«Ну вот оно и случилось», — произнесла она без сожаления. «Что случилось?»
«Легул его побрал», — пояснила Даф. Улита никогда прежде не видела спокойную Дафну такой сердитой. Ведьма пасмурно посмотрела на валявшиеся тряпки. Запах духов рассеивался.
«Больше я не буду тебя с собой брать», — сказала она сердито. «Ну, прибила его! А если ножны у него были?»
Дафна наклонилась, чтобы поймать депрессника.
«Будем надеяться, что не у него. Кто у нас остался?» «Тухламон, Хнык и доктор Возбухайчик», — ответила Улита, связавшись с Хёрхом.
«А что за Возбуханчик?» — удивилась Даф. Улита хихикнула.
«Это наше медицинское светило. Комиссионер в белом халате. По электричкам работает».
«Как это?»
«Сейчас все помешаны на здоровье. Едет в электричке добрый дядя-доктор. Ехать долго, потрепаться никто не прочь, да еще и с доктором. Он объясняет, что центр болезни вот тут».
Улита ткнула себя пухлым пальцем в центр груди.
И если выдернуть этот гвоздь, все будет в шоколаде.
А гвоздь, конечно, Эйдес.
Коронная фраза возбуханчика: «Вы так много болеете, потому что вы слишком добрая для этого мира. Вас все используют. Позвольте, я вам помогу. Повторяйте за мной». И чик, пластилиновой лапкой в грудь.
И что? Неужели повторяют формулу отречения?
90 эйдесов в неделю. Да еще, думаю, примерно треть зажиливает.
Сознанием дела ответила бывшая секретарша мрака.